говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире «Литературная страничка». Мы предложим вашему вниманию очередной отрывок из книги Бориса Якимова «Возвращение. Рассказы о живой жизни». Далее в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 22 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Продолжит наши передачи программа Елены Чудиновой «Час писателя», а завершит продолжение репортажа исполнительного директора Кирилла Константиновича Никифорова с открывшейся в Сокольниках выставки ярмарки «40 сороков».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков», которая с 27 октября по 2 ноября пройдет в павильоне 4.1 парка Сокольники. На выставке будут широко представлены книжные издательства, православная периодика, иконы, свечи, мед, продукция монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви вы можете обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику» с клириками Донского монастыря. Бесплатная маршрутка ждет наших гостей у метро «Сокольники». Приходите и разделите наш праздник на выставке ярмарки 40 сороков в Сокольниках в павильоне 4.1 с 27 октября по 2 ноября с 11 до 19 часов. В программе мероприятия выставки в субботу 31 октября в 14 часов Яковлев Максим Леонидович, беседа на тему развития современной цивилизации «Все могло быть иначе». В 16 часов круглый стол на тему «Православная семья в современном мире» проводится психологами Центра «Православная семья». И в 18 часов Замостянов Арсений Александрович, лекция Александр Васильевич Суворов «Вера. Идеология победы».
Дорогие наши слушатели, представляем вашему вниманию литературную страничку по книге Бориса Якимова «Возвращение. Рассказы о живой жизни». Издательство «Никея» представляет новый сборник Бориса Якимова, лауреата премии Солженицына, Бунина, Государственной премии Российской Федерации, автора, чьи произведения входили в шорт-лист «Большой книги», номинанта Патриаршей литературной премии. Борис Якимов с болью и любовью описывает современную Русь уходящую, жизнь опустевших деревень, разоренных хуторов, затерянных поселков. Его герои словно несут свою вахту, живут и работают на земле, остаются на малой родине, пытаясь сохранить то немногое, что уцелело. И в этой простой и неустроенной жизни находится место маленьким подвигам, мечте, искренней любви и вере. Тебякины жили напротив бригадной конторы, через дорогу. Сама Наталья числилась при конторе в истопниках да уборщицах. Это было очень удобно. Зарплата твердая и дом под рукой. Приезжий народ, когда в конторе оказывалось пусто, шел к Тебякиным и спрашивал, где искать управляющего, зоотехника или еще кого. Им говорили. И в этот ясный январский день приезжий вошел к Тебякиным во двор, огляделся, опасаясь собаки, крикнул от ворот: «Хозяева дома?» Никто ему не ответил. Приезжий прошел по двору. Просторен был Тебякинский двор. Дом под жестью, рядом теплые кухни флигеля, сараи, катухи, на скотьем базу копошились люди. Приезжий подошел ближе. Старик с мальчонкой убирали навоз, набрасывая его в деревянные санки с коробом. В опущенных триухах, телогрейках, валенках с калошами они работали молча и гостя не видели. «Здорово живете!» — окликнул их приезжий человек. Старик поднял голову. «Хозяйка в домах», — сказал он и кончил разговор, возвращаясь к работе. Мальчик и вовсе глаз не поднял, управляясь лопатой. «От дяди Левона поклон вам привез, от бабы Лены», — сказал гость. Старик распрямился, опершись на вилы, поглядел, словно вспомнил. Ответил, не торопясь. «Спасибо. Значит, живые и здоровые. Слава Богу». В эту минуту хозяйка вышла на крыльцо, и старик окликнул ее. «Наталья, встрень человека!» Мальчик, оставляя лопату, окинул взглядом нагруженные санки, сказал деду: «Повезли». По-приезжему он лишь скользнул равнодушным взглядом, пристраиваясь к санной упряжке. Веревочная бичева, приложенная к саням, была длинна, позволяя мальчику и старику удобно впрячься. Они взяли разом и потянули груженные санки по набитой снежной колее в низы, в огород. И согласен был ход старого и малого. Хозяйка оказалась приветливой и говорливой. В доме, резонов не слушая, она поставила чай и закуску, живо расспрашивая о родне. «Свекор-то не больно разговорчивый», — сказал гость. «Старовер», — оправдалась хозяйка. «Кулугурами их раньше называли. Меня взяли, так я с непривычки», — посмеялась она, вспоминая и, вздохнув, добавила задумчиво. «Баба Маня у нас померла. Дед скучает и Алешка». Попили чайку, поговорили. Гость вспомнил о делах. «Я приехал-то к вашему управу». «Он на ферме. Алешка вас проводит. Только обедать к нам. Василий придет. Он всегда дядю Леву напоминает и братьев. Они же с молоду». Хозяйка выбежала во двор, крикнула сына и вернулась. «Глядите, к управляющему не заходите обедать. К нам, к нам. А то Василий обидится». Отворилась дверь, вошел сынишка хозяйки, спросил. «Звала мам». «Проводишь дядю на ферму, найдешь управу, понял?» «Санки еще одни с дедом отвезем», — сказал мальчик. «Ух, делучий, а то без тебя, с дедой». Сын, ничего не отвечая, повернулся и вышел. Мать покачала головой и сказала, извиняясь. «Проводит, проводит. Не дитё, а порошина в глазу. Кулугуристый. Быча». Последнему слову гость посмеялся, но когда шли они с мальчиком, понял, что слово точное. Мальчик не больно разговаривал. «Да и нет». Пухлая розовая губенка выпячивалась вперед, голова была крупной, лобастой, и словно бычился он, глядел недоверчиво, из-под лобья. «В каком же ты классе?» «Во втором». «Как учишься?» «Без троек». «В Вихляевке школа?» — спросил гость и поглядел на далекую Вихляевскую гору, которая поднималась над округой и светила теперь снежной белью. — В Вихляевке. — Пешком или возит? — Когда как? — уклончиво ответил мальчик. — Ты в райцентре был? — Нет. — Приезжай в гости, у меня сын, ровесник твой. На мальчике была телогрейка, перешитая из военного защитного цвета с ясными пуговицами. «Мать ватник-то шила?» «Баба», — коротко ответил мальчик. «А валенки дед катал», — догадался гость, любуясь аккуратными черными катанками, мягкими даже на погляд. «Деда». «Молодец у тебя, дед». Мальчик покосился, давая понять, что эта похвала лишняя. Ферма стояла от хутора на отлете в белом поле, чернее с кирдами сена, соломы, силосными курганами. Приземистые строения по окна тонули в снегу. На крышах пухлые высокие шапки. Осень в округе тянулась долгая, с дождями. Лишь к Новому году подморозило, неделю шел снег. А теперь разъяснило. Белесое солнце светило не грея. Второй день тянул восточный жесткий ветер. Понизу мело. Ленивая поземка дымными ручьями обтекала снежные заструги. На ферме, на базах ее, стоял птичий гвалт. Стайки воробьев перелетали с места на место, ища легкой поживы. Тяжелые голуби поднимались сизую тучей, закрывали небо, делали круг и опускались. Стрекотали говорливые сороки, чопорное воронье расселось на жердях изгороди в терпеливом ожидании. Это был фрагмент рассказа «Живая душа». Этот и другие 12 рассказов вы можете прочесть в новом сборнике писателя Бориса Якимова «Возвращение», выпущенном в свет издательством «Никея». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 41-е зачало, 9-я глава, стихи с 7 по 11. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления исцелял. Перед нами озадаченность и гнев Ирода четвертовластника, услышавшего, что делает Христос и ученики Его. То, что Христос сообщает свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством, что Он Мессия. Он не только может Сам совершать чудеса, но другим дает власть также совершать чудеса. И это более всего содействует распространению Его славы. Как прочтем мы в книге «Деяния апостолов», их узнавали, что они были с Иисусом. Когда весь народ видит, что такие люди исцеляют больных и одержимых бесами, это что-то значит. Это угроза Ироду, его власти. Разные толки порождали дела Христовы и учеников его в народе. Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод в полной растерянности. Он не готов согласиться с теми, кто говорил, что Иоанн вернулся к жизни. «Что мне делать?» — спрашивает он себя. «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» Может быть, он пришел продолжить дело Иоанна или хочет отомстить за Иоаннову смерть? Все, кто противится Богу, будут видеть себя во все более и более затруднительном положении. И искал увидеть его. Почему же он тотчас же не отправился ко Христу, чтобы увидеть его? Он желал его увидеть, но нигде в Евангелии мы не найдем упоминания, что Ирод когда-либо встретил Христа. Он увидит Христа, только когда Господа приведут на его двор, на беззаконное судилище. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Для распространения благой вести Господь сам ходил по всей земле иудейской, но он мог быть одновременно только в одном месте и потому посылает своих 12 учеников с проповедью Царства Божия. Для утверждения истинности их слова Он дал им власть совершать чудеса. И теперь, возвратившись, они дают отчет о своем служении. И Он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Как никогда Господу надо было побыть с ними наедине. Но народ, узнав, пошел за ним. И Господь принимает народ, являя свое божественное сострадание к людям. Большинство из нас возмутились бы подобным вторжением в наше с таким трудом обретенное уединение. Встретиться после долгой разлуки для сокровенной беседы с самыми близкими друзьями и внезапно увидеть толпы народа, шумно врывающегося со своими требованиями. Порой мы бываем слишком заняты, чтобы кто-то нас беспокоил. Но для Господа нужды других людей всегда превыше всего. Этому Он хочет научить Своих учеников. Где ревность по благочестию, там извинительна некоторая грубость. Так друзья расслабленного, не имея возможности войти в дом, где находился Христос, поскольку давка в дверях была особенно сильной, разбирают крышу. И Господь являет нам пример снисхождения и сострадания к таким людям. И Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Мы не знаем, что говорил им Господь. Мы знаем только, о чем Он говорил. Он говорил им о Царстве Божьем. Но что Он говорил относительно Царствия Божия? Здесь, по крайней мере, это не сказано. Но то, что происходит одновременно с Его проповедью, показывает нам, как Он говорил. Требовавших исцеления Он исцелял. Может быть, Он говорил им, что Царство Божие — это исцеление от всех болезней и от самой ужасной, которой болен весь род человеческий, от смерти. Господь исцелил требовавших исцеления. Эти слова открывают многое. Все нуждаются в исцелении, которое приносит Христос. Но слишком многие замкнуты в своем маленьком человеческом мирке и не задумываются, что они грешны и смертны. Они ничем не болеют, они, как говорится, хорошо себя чувствуют. Но Христос пришел не к здоровым, не к праведникам, но к больным и грешным. И дар спасения предлагается тем, кто нуждается в нем. Сознаем ли мы, насколько этот дар нам необходим? «Если бы ты знала дар Божий, — говорит каждой душе человеческой Господь, — твою жажду не может утолить никакая вода из всех земных колодцев».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим помолиться о здравии наших постоянных жертвователей, настоятеля, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, диакона Иоанна, болящего Сергия, болящего Дмитрия, болящей Любови, Сергия, Галины, Марины, Лидии, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Любови, Галины, Артемия, Михаила, Галины, Нины, Анны, Галины, Анны, Владимира, Антонины, Евгении, Ирины, Алексея, Ольги, Марии, Тамары, Ольги, Марии, Прасковьи.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы с вами опять обсуждали животрепещущую тему – переименование станции Войковская. И сейчас, надо сказать, на интернет-ресурсе «Активный гражданин» будет произведено интернет-голосование, поэтому всем пользователям интернета большая просьба от инициаторов общественного движения за переименование Войковской принять участие в этом голосовании. Это сайт «Активный гражданин». Мы все-таки понемножку добиваемся своего, потому что еще некоторое время назад мэр города вроде бы совершенно отказывался рассматривать этот вопрос. Сейчас он согласился на голосование. Тихий воз будет на горе. Но сегодня мне хотелось бы отвлечься от нашей тяжелой и трудной борьбы против цареубийцы, революционера Войкова, и поговорить о чем-то хорошем. А что у нас может быть лучшего, чем то наследие, которое досталось от наших предков? Оно необъятно. И некоторые сокровища, которыми мы владеем, мы не пользуемся. Вот об этом я несколько лет назад написала небольшое эссе, точнее, целый ряд эссе, одним из которых я хочу сегодня с вами поделиться. Оно называлось «О потерянных буквах». Я переступила этот рубеж на 21-летие. Не так-то просто он мне дался, надо сказать. Джорданвиллского орфографического словаря у меня тогда не было, да я и не подозревала о его существовании. И я просто водрузила на стол несколько дореволюционных книг. Сдается мне, им было не очень-то уютно лежать рядом. Случайно уцелевший агрономический альманах из дедовой библиотеки. Монография о Минезанге, купленная в букинисте со стипендии. Не помню, откуда взявшаяся детская книга, как раз из тех детских книг, над которыми издевается в романе «Защита Лужина» Владимир Набоков. Страницу за страницей я листала их, эти книги, пытаясь понять правила. Легче всего давалось «и». Та самая, без которой из нашего языка ушла прелестная поговорка «расставить точки над «и». Не то чтобы эта поговорка совсем ушла, но, произнося ее, мы курьезным образом превращаемся в иностранцев. Вот оно что, поняла? Перед гласной, в начале ли слова, в конце ли, эта буква встает перед гласной. Иисус, знание. А еще перед полугласной, Достоевской. Милая И, они сделали из тебя чужеземку. Но как без твоей помощи отличить мир от мира? Отсутствие войны от вселенной. Сьер, как я и думала, вышло легче легкого. В конце слова после согласных и все недолго. Но сюрприз ждал и тут. Мне, студентке гуманитарного факультета, уже знакомой с исторической грамматикой, сделалось вдруг отчетливо видно, как нелеп ерь без своей исторической пары, без ер. Глядя на старую орфографию, мы, как на археологической экскурсии, видим, что дальние-дальние предки когда-то не знали окончаний на согласную. А потом у них, уж кто теперь знает почему, некоторые гласные сжались, редуцировались, а потом и вовсе отпали, оставив памятки о себе твердые ер и мягкие ерь. Экая красивая пара. Можно, конечно, сделать язык функциональным, свободным от древней истории, но как это его выхолащивает? А эти глупейшие, бесстрашный, бессмертный, ну какой в них вообще смысл? Проскальзывает, извините, какой-то непонятный бес. Безстрашный через «з» куда логичнее, без страха. Я листала старые книги, страницу за страницей, и ругательски себя ругала. Но отчего не пришло мне в голову озаботиться своей грамотностью хотя бы на год раньше, когда еще жива была бабка, успевшая поучиться в гимназии. Впереди самая трудная буква — «Ять». Ведь бабка помнила, помнила. Всплывал из детских лет полузабытый стишок на слова исключения. Бледно-белый бедный бес убежал, бедняга, в лес. Песни пел, гнездо качал, на пень с веточки съезжал. А как дальше? Еще он за кем-то следил. А если я что-нибудь перевираю? И точно ли был пень? Пень вызывает самые гнетущие сомнения. Нет, воспоминания о бабкиных гимназических стишках не помогут. И, разложив несколько чистых телефонных книжечек, я усердно вписывал в алфавитном порядке все попадающиеся в книгах слова с буквой «Ять». Умолкли, пропали без вести степных кобылиц табуны, развязаны дикие страсти под игом ущербной луны. Современный человек, если уж не вовсе записной графоман, ни почем не срифмует вести и страсти. Но может статься, у людей рубежа 20 века слух был капельку тоньше, и в этих самых вестях они еще ловили тонкий фонетический привкус, послевкусие дифтонга. Но не с дурна же ума срифмована. Вести через ять — это, конечно, не вясти, но и не совсем вести. Почему превращенных в словарики телефонных книжечек было сразу несколько, это, конечно, понятно. После того, как орфографические труды мои были завершены, я торжественно дарила самодельные словарики друзьям. Принималась с восторгом. Забавные мы все-таки были дети, студенты первой половины 80-х. Но еще несколько вечеров, ведь это куда важнее подготовки к зачету. Слова исключения на ять выписаны, но ведь не все же можно просто вызубрить. Чем отличается одно «ение» от другого? Почему «приведение» через ять, а «значение» через «е»? Надо разобраться, разобраться на ять. А кое-что из бабкиного наследства все же пригодилось. Какой смысл гордо строчить письма с ятем, если печатная буква нелепо выпирает из прописного строя? И вдруг вспомнилось. Совсем маленькая, я уныло сижу над прописями. Препротивное занятие, так бы и писала всю жизнь печатно. Чем плохо? Бабушка заглядывает мне через плечо, берет ручку и выводит что-то вроде «П» с округленной завитушечкой. А вот чему нас еще учили. А какую букву вы так писали? Теперь такой буквы нет, Елечка. Это «ять». Словно наяву, неуверенная рука в пигментных цветах смерти вновь вывела передо мною 21-летний закругленный значок. И тут же, боясь позабыть, я схватила ручку, попробовала. Вере одели, репу-то съели. Получилось. Еще как получилось. В написанных моим почерком строках нет ни капли фальши, натужности. Напротив, кажется, будто я всю жизнь только так и писала. И всю дальнейшую жизнь я действительно пишу от руки только так. Друзья, одаренные моими крошечными словариками с ятями, ижицами и фитами, наигрались примерно за год. Потом надоело. Стали опять писать, как все нормальные люди. Я отдыхала душой, только работая с архивами. Детское воспоминание не подвело. Прописные мои яти идеально совпадали с ятями на страницах пожелтевших рукописей. В орфографии же я, конечно, лепила иногда ошибки, вот только ловить меня на них, к сожалению, было некому. Но и по сей день, при обстоятельствах официальных, мне приходится делать над собой усилия, чтобы не впустить в слово «заявление» напрашивающегося «и» с точкой. В языках не бывает лишних букв. Слишком сложного написания тоже не бывает. Живут же англичане и французы, и немало не тужат, когда пишут «ма-де», а читают «мейден», пишут «мон-си-е-ур», а читают «мосье». И детей учат, и никто еще от этого не заболел. Никакого практического смысла не было в большевистской реформе, кроме одного — приспособить великий язык к нуждам недоучек. Единение в хлеве с вином будет легко и просто. И, конечно, не в букве «ять» здесь дело. Буква «ять» — это мелочь. Но вся эта история страшна как симптом, как первая веха дурной дороги. Неужели этот путь уготован нам? Так писала в 1918 году Тэффи в рассказе «Контрреволюционная буква». — Да, Надежда Александровна, предчувствия ваши вполне сбылись. О чем мы еще до сих пор не удосужились пожалеть? О гармоничном и точном юлианском календаре. В Российской империи, кстати, католики и лютеране тоже праздновали юлианское Рождество для единства между всеми существующими подданными, и абсолютно никого это не беспокоило. А потом мы почему-то говорим о недостатке у нашего народа идентичности, когда теряем орфографию, теряем календарь. Но откуда бы тогда взяться недостатку? А тоска наша по утраченным буквам иногда принимает порой анекдотические формы. Некогда РТР экранизировала Достоевского, и я обнаружила тогда в почтовом ящике шикарную рекламу, притворившуюся театральным билетом конца XIX века. «Телевизионный спектакль» было начертано под заглавием. «Телевизионный» было написано так: «Виз» через «и» с точкой, «зио» через полное «и». Не помню, заплакала я или рассмеялась. Ах, друзья мои, если вам не жаль кучи денег на полиграфию, но при этом лень один раз позвонить в Институт русского языка, то не надо мне вашей трактовки, идиота. Не надо мне вашего восприятия Достоевского. Идиотизма с меня уже довольно. Что еще сказать о потерянных буквах? Есть в моей жизни один их враг — компьютер. А ведь печатная машинка мне не мешала. В ее время невозможно было обойтись без рукописных черновиков. Еще бы! Захотел переставить одно слово — перепечатывай всю страницу. Поэтому все изменения делались от руки. В рукописях моих резвились всяческие ижицы. Но уже 20 лет, как я называю рукописью, банальную распечатку. Как жаль, что такая перемена терминов произошла. До сих пор жаль. Монитор, на котором можно переставлять слова, как вздумается, изрядно меня разбаловал. Бумажных писем я тоже почти не пишу. Для еров и ятей остаются только записные книжки. Увижу ли я когда-нибудь чаянное прибавление на клавиатуре? Не в виде чьей-то единичной прихоти, а как часть, неотъемлемую часть нашей школьной программы, как норму нашей страны, как норму нашего языка. Кто знает, не стоит так уж сразу решать, что это невозможно и немыслимо. Все возвращается на круги своя. Вот такими мыслями о нашей великолепной, потрясающей старой орфографии мне захотелось с вами поделиться. Как-нибудь я расскажу еще о том, что мы потеряли не только буквы, но и слова. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в парке «Сокольники», в павильоне номер 4.1 с 27 октября по 2 ноября будет проходить православная выставка-ярмарка «40-40». В рамках этой выставки-ярмарки в секции православной радиостанции «Радонеж» мы по-прежнему будем принимать благотворительную помощь для наших братьев и сестер с юго-востока Украины. В этот раз мы едем в город Донецк, в храм Иоанна Кронштадтского, к отцу Александру. Мы там еще ни разу не были, с батюшкой я не знаком, но очень много наслышан. Храм разбит, храм находился под обстрелом и очень сильно пострадал. Батюшка же все эти дни под бомбежками, под обстрелами служил литургию, сохранившийся чудом Пономарской. Это героический человек, отец Александр, вот с удовольствием хочу с ним пообщаться и взять у него интервью. Что требуется? Ну, требуется, как обычно, продукты длительного хранения, сгущенка, тушенка, вермишель, макароны, детское питание. Также требуются предметы гигиены, перевязочные материалы. Если кто может, пожалуйста, приходите, поскольку в прошлую выставку мы не собрали полную машину, а гонять машину полупустую на такое расстояние, ну, это просто нерентабельно, да и что там те 15 ящиков нашей помощи, это будет не совсем даже корректно. Так что просим вас, у кого есть еще желание и есть возможности в наше трудное время, просим помощи. Дорогие братья и сестры, также в секции радиостанции «Радонеж» вы можете приобрести приемники для прослушивания нашей радиостанции в FM-диапазоне круглосуточно. Приемники как российского производства, так и импортные. Широчайший выбор аудио-видеопродукции мы вам предлагаем, новые книги отца Андрея Ткачева. Здесь же вы можете принести свое пожертвование на радиостанцию «Радонеж» и нашим братьям и сестрам на юго-восток. Как вы знаете, все эти средства собираются и отдаются в храм под расписку батюшки. В расписке я тебе могу предоставить, кому интересно это просмотреть. Так что все у нас прозрачно, все у нас просто. А где просто, там ангелов состо. Ждем вас в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в парке «Сокольники», павильон номер 4.1 на православной выставке-ярмарке 40-40. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Повторяю, дорогие братья и сестры, с 11 часов утра до 7 часов вечера. От станции метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Спаси Христос. А теперь прослушайте, пожалуйста, еще о наших братьях и сестрах, участниках нашей выставки, наш репортаж. Простите, если что не так. Дорогие братья и сестры, мы находимся на православной выставке 40-40 и подошли к секции номер А34. На ней написано «Храм, неупиваемая чаша, город Тверь». Здесь стоит послушник, зовут его Игорь. Игорь, расскажите нам, пожалуйста, о вашем храме, о вашей иконе и о той продукции, которую вы привезли на эту православную выставку-ярмарку.
Мы представляем строящийся собор «Неупиваемая чаша», который строится в городе Твери уже достаточно продолжительное время, потому что очень много препятствий. Видимо, образ Божьей Матери такой очень важный, поэтому враг рода человеческого мешает.
Ну вот. Да, безусловно, возле этого образа молятся больные недугом винопития.
Да, это точно. Очень много приходит родных и близких, именно людей, кто страдает таким недугом. Очень много свидетельств того, что люди получают молитвенную помощь, поддержку, как приезжая в Серпухов, где находятся два монастыря с этой святыней, так и в других храмах, где эта святыня является главной храма или монастыря, или собора. Так же, как и у нас. Икона, данная икона, она является главной святыней. Перед ней ежедневно у нас совершаются молебны с чтением акафиста. Восхваляющие молитвы возносятся, просительные молитвы возносятся. И мы всех приглашаем к нам на стенд. У нас помимо того, что есть такая величайшая святыня, мы привозим рукописные иконы наших русских иконописцев, известных и менее известных, но очень большой, богатый выбор, поэтому всех ждем.
Спасибо, Господь. Ну, а вы, братья и сестры, не забывайте, что храм «Неупиваемая чаша» находится в секции номер А34. Приходите, подавайте записочки. Спаси Христос. Дорогие братья и сестры из города Калининград, на православную выставку-ярмарку 40-40 приехал Свято-Елизаветинский женский монастырь. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Послушница Фатина.
Фатина, расскажите нам, пожалуйста, о своем монастыре и о том, какую продукцию вы привезли на эту выставку-ярмарку.
Наш монастырь участвует в выставках уже более 10 лет. И вся продукция, которая представлена, конечно, связана с нашим краем. Здесь представлена большая часть продукции, иконы в янтаре, картины в янтаре, которые делают наши сестры. И все те изделия, которые делают в нашем монастыре, швейные продукции, крестильные наборы, погребальные комплекты, окунальные, которые могут использоваться для нужд каждого православного крестьянина. Вот. А также есть книги, которые пишет матушка, наша настоятельница, игумения Елисавета, беседы, диски с ее выступлениями. Акафисты, которые печатаются в нашем монастыре, чтимым святым. И акафист Божьей Матери, якобы с тобой, которая явилась накануне землетрясения в нашем монастыре, который был в Калининграде более 10 лет, как предвещавшее это событие. И своим чудным крылом спасшая его, и которая отвела это событие от нашей земли калининградской.
Ну, будем просить наших дорогих слушателей прийти и зайти в секцию номер А56 и посетить секцию эту, где расположен Свято-Елизаветинский женский монастырь из города Калининград. Спаси, Господи.
Спаси, Господи, с Богом, ангелы-хранители.
Дорогие братья и сестры, мы находимся возле секции номер А54. Это Елецкий Знаменский монастырь. Здесь обычно всегда на выставках бывает матушка Евгения. Она привозит цыпляток, яички, все это перепелиное. Матушка всегда страшно переживает, что не продаст это все, но у нее все удачно уходит в последний день. Вот, сейчас сидят здесь две насельницы. Представьтесь, пожалуйста.
Монахиня Евтропия, инокиня Екатерина.
Расскажите, сестрички, о вашем монастыре.
Наш монастырь был восстановлен в 683 году. Это детище Тихона Задонского, которое он окормлял. У нас в монастыре местно чтимая затворница Миланюшка, но, к сожалению, которая еще не прославленная, но за ее помощью и исцелением едет буквально весь мир. Вот, она при жизни при своей исцеляла ручки-ножки раковые опухоли, а 17 лет находилась в затворе. Истижала постоянную Иисусову молитву, прибивая свою косу ночное время к стенке для того, чтобы не спать и не отдавать ни свои помыслы, ни плоть врагу.
Какую продукцию вы привезли на выставку-ярмарку?
А мы привезли из нашего сельского хозяйства немного яичек, когор, лампадное масло и много швейки, которые сами сестры шьют своими ручками.
Ну, будем надеяться, что наши братья и сестры придут на выставку и посетят секцию Елецкого Знаменского женского монастыря. Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, всеми вами любимая Глебова женская пустынь из Тверской области. Матушки очень сильно нуждаются, потому что их немного, и они вот возрождают в глубинке в Тверской области свой монастырь. И сейчас в стенде находится послушница
Дионисия.
Сестра Дионисия, расскажи про свою Глебову пустынь.
Строимся по благословению в Тверской глубинке. Место наше связано с именем преподобного Дионисия Радонежского. Есть воля Божия, и там устраивается женская обитель.
Сколько насельниц в монастыре?
У нас 13 сестер вместе с матушкой.
Какую продукцию привезли сюда на выставку? Чем она знаменита? Потому что мы знаем, что это ж Глебова пустынь, знаменитая продукция.
Мед привезли, масло подсолнечное свое привезли, яблоки буквально из-под снега, последние собранные яблоки из сада. Курочек привезем также, яйца привезем, как обычно.
Яблочный сок замечательный, я смотрю, монастырский у вас здесь есть.
Яблочный уксус.
Расскажи, матушка, про уксус, пожалуйста.
Ну, яблочный уксус – самая полезная вещь, наверное, для повышения иммунитета, чистит сосуды.
Вы сами в монастыре-то его делаете, в своем?
Да, делается сестрами, уже несколько лет занимаемся. У нас только монастырской продукции, которая готовится сестрами обители. Есть также серия «Монастырская аптека» представлены. Это мази, капли глазные, иван-чай.
Спаси Господи, приходите, дорогие братья и сестры, Глебова пустынь, секция номер А48. Уважаемые братья и сестры, нечастый гость на наших выставках, ярмарках, издательский дом «Фома». Вот здесь вот стоит Людмила. Людмила, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, кто еще не знает о этом прекрасном журнале «Фома».
Здравствуйте, меня зовут Людмила, мы с радостью представляем журнал «Фома». Думаю, что те, кто с ним познакомился какое-то время назад, стали постоянными читателями. И старая добрая традиция этого журнала – показать веру, то, что практически невозможно показать, и рассказать без прекрасного о самом таинственном, и сделать это простым языком, и показать именно всю красоту православия без назиданий и с добрым советом. Я думаю, что и добрые истории, и не только истории и известных людей, и простых людей, и доступным, хорошим русским языком нам рассказывают и об истории православия, и много спорных моментов. И нужно отдать должное, что полиграфия и дизайнерский подход тоже очень достойны.
Да, журнал «Фома» выпускается на высоком уровне. Но скажите, пожалуйста, Людмила, а вот подписку как оформить?
Подписку можно оформить у нас, причем на выставке мы предлагаем льготные условия. Можно непосредственно сделать это на стенде, подойти, и, в общем-то, здесь мы сразу все оформим. Будем только очень рады.
И в каталоге «Роспечать», наверное, тоже?
Да, конечно, можно сделать это разными способами. То есть все реквизиты есть у нас на стенде, можно все это видеть.
Дорогие братья и сестры, секция А4, издательский дом «Фома». Приходите, оформляйте подписку. Интересная секция, дорогие братья и сестры, А6. Это центр «Православная семья». Здесь прекрасный баннер. Как создать и сохранить семью, на нем написано. Как правильно воспитывать детей. Как решить личностные проблемы. Здесь стоят две прекрасные девушки. Они сейчас, наверное, нам расскажут про свой центр «Православная семья». Представьтесь, пожалуйста.
Любовь Ангелова, православный психолог.
И вторая девушка, женщина, матушка, сестрица. Представьтесь, пожалуйста.
Кувшинова Татьяна.
Ну, Татьяна, расскажите, пожалуйста, про центр «Православная семья».
Наш центр существует уже 12 лет. Это социально-психологическое объединение, некоммерческая организация. В основном у нас здесь социально-психологическая работа проводится. Наш директор – это православный психолог с большим психологическим стажем и большим стажем воцерковления. Из направлений деятельности что можно отметить? Вот одно из основных направлений – это телефон доверия. Вы можете позвонить по телефону 8495-926-3060 и получить анонимную бесплатную психологическую помощь. Каждый день на телефоне работают психологи православные. Вот, если этой консультации будет недостаточно, вы можете записаться на индивидуальную консультацию. Также у нас действуют группы общения. Как найти свою половинку? Школа для будущих родителей. Где ты, счастье мое? Потом он меня не слышит. То есть как для супружеских пар, так и для тех, кто хочет создать семью.
А вот скажите, вы говорите, он меня не слышит. А вот почему нет
или
такого, она меня не
да,
слышит,
тоже.
Меня интересует.
Ну, это тоже входит в этот курс. Она меня не слышит тоже. Но, видимо, чаще он бывает, потому что наши клиенты, конечно, больше женщины, как вы понимаете.
Да, как в свое время говорил отец Иоанна Игнатенко, мужики во всем виноваты, и с этим нужно смириться.
Понятно. Вот, а также у нас есть еще, для более широкого круга людей, воскресная гостиная. Ну, на нее мы приглашаем священников или других интересных людей, которые выступают на семейную тематику. Это, как правило, бывает по воскресеньям в 17 часов. Прошедшее воскресенье у нас был такой дуэт «Либра», то есть это была авторская песня. Ну, а в другие воскресенья бывают и священники.
Ну, я смотрю, у вас на стенде здесь беседы о семье нашего любимого протоиерея Дмитрия Смирнова, отец Артемий Владимиров.
Да, вот у нас были такие батюшки, мы арендовали зал побольше, у нас сейчас маленькое помещение, но мы находимся в самом центре, на Тверской. Ну, у нас были такие батюшки, известные как Артемий Владимиров, Дмитрий Смирнов, они выступали у нас в здании на территории издательского совета, мы там арендовали зал. Вот, и потом мы записали диски, и вот у нас они сейчас продаются в центре.
Спасибо Господи. А кто духовник вашего центра?
Нас окормляет владыка Пантелеимон, Аркадий Шатов, кто его больше так помнит. Вот, и мы...
В Радонеже, конечно, его помнят как отца Аркадия Шатова.
Да, да. Ну и еще хотелось бы рассказать, вот я лично, как я рассказала, в общем, о основных направлениях, но я лично занимаюсь организацией паломнических поездок. Тут у нас еще есть такое направление.
Спасибо, Господь. Приходите, дорогие братья и сестры, получите консультацию в центре «Православная семья». Уважаемые братья и сестры, пчелохозяйство Анастасии, этот стенд А9. Вот здесь мы общаемся с иеромонахом Сафронием, автором прекрасных книг. Здравствуйте, отец Сафроний. Мы рады вас видеть на нашей выставке, ярмарке. Расскажите, пожалуйста, о своих книжках.
У меня книга «Белгородский старец», архимандрит Серафим Тяпочкин, «Неугасимый свет любви». Она уже выдержала 13 изданий. Батюшке в том году исполнилось 120 лет со дня рождения его. Мы отмечали в Ракитном этот праздник. Приезжал отец Дмитрий Смирнов из Москвы, и приезжали из Сербии, приезжали с Украины, и много было гостей. Было все в радости, все замечательно. Вот, и мы эту книгу переиздаем. И
сколько было, отец Сафроний, переизданий книги?
Было 13 переизданий книги.
И как я смотрю, все равно народ к вам идет, потому что интерес к такому старцу, как отец Серафим, он не прекращается.
Да, действительно, я так посмотрел, когда составлял книгу, духовных чад батюшки стали 14 архиереев. Это епископы, архиепископы, митрополиты. 14 из духовных чад стало архиереями. Это, конечно, большая радость, и батюшку все знают и с любовью относятся к нему. И книга распространяется, читают ее хорошо.
Отец Сафроний, ну вы подпишете на добрую память свою книжку нашим слушателям, которые придут за нею?
Да, обязательно. Это с любовью я, Господи, боголюбивым читателям, на молитвенную память от недостойного иеродиакона Сафрония, с пожеланием бодрости, крепости, радости и многое, и благая лето. Обязательно подписываю.
Спаси Господи. Ну, а прекрасные свечи реализует у нас пчелохозяйство Анастасия. Ее руководитель, наш давний знакомый Василий. Честно сказать, Василий, сколько лет мы знакомы, а, по-моему, не ты меня, не я тебя по отчеству и не знаем. Всегда был Кирилл и всегда был Василий.
Ну, поэтому так и будем... Пчеловоды они такие, да.
Расскажи, пожалуйста, о своей продукции, там, о качестве этой продукции, потому что разное сейчас много всего происходит, скажем так, в кавычках, в православной торговле.
Так, свечами мы начали заниматься сравнительно недавно, лет 15 назад. Так получилось, что нас благословила матушка Ольга, настоятельница монастыря, который расположен неподалеку от нас, где мы проживаем в лесу, в Ивановской области. Ну, а пчел держим уже 100 лет. 50 лет держал мой дед, профессор Черкасский, и 50 лет я уже дед тоже держу. То есть 100 лет пасеки, опыт большой. Теперь конкретно по свечам. Дело семейное. Две семьи, мои дети и внуки уже помогают нам с супругой. И, конечно, мы очень дорожим качеством. Это главное. Я считаю, это самое главное. Потому что свечи делают многие, но надо стараться. И я хочу сказать еще вот что. Что не обязательно иногда плохие свечи умышленно делают. Мы добивались 2 года, нам никто не подсказывал, 2 года методом проб и ошибок, испытаний, чтобы свеча не плакала, не падала, в общем, горела идеально. Поэтому это сложное дело, кажется, свечка и свечка. Нет, это серьезное дело. Ну и мы надеемся, люди приходят, благодарят, что у нас качество мы снижать не собираемся, это наш хлеб. И все довольны, будем говорить, православные, радуются, пусть горят во славу Божию.
Пожалуйста, дорогие братья и сестры, приходите в пчелохозяйство Анастасия, секция номер А9. И я вам от себя хочу добавить, что Василий пожертвовал большое количество свечей на Донбасс. Мы тогда их отвезли в храм Рождества Христова. И вот отец Георгий, настоятель этого храма, очень-очень, Василий, тебя благодарил за твою жертву. Спасите, Господь. Здравствуйте, матушка Людмила.
Здравствуйте.
Спаси Господь, рад вас видеть на православной выставке ярмарки 40-40. Это монастырь Калужской иконы Божьей Матери, да. Секция номер А22. Ну, расскажи, пожалуйста, как дела в монастыре, как обстоят дела с детским приютом, как жизнь происходит там у вас?
Сейчас в данный момент строим школу воскресную. У нас детей очень много приходит в воскресную школу. 100 человек уже не помещаются в маленькой школе. Вот мы ее надстраиваем. Сейчас вот мы как раз приехали на выставку вот, рассказать о том, что идет строительство. Дети приезжают к нам из детского дома. Кто-то причащаться, кто-то, если захочет, просто побыть в монастыре один день, пожить, помолиться, вот, помочь где-то в монастыре. Потрудиться немножечко, вот, в силу своих возможностей. Они все-таки у нас дети-инвалиды, вот, но все равно помогают, и рады они, когда приезжают в монастырь, у них смена обстановки, и, конечно, добрые обстановки. Это им помогает тоже в вере, как-то немножечко приободриться в своих таких трудностях детских, болезнях. Вот. Они больше приходят к Богу и больше молятся, и ходят в храм больше как-то, и к батюшкам обращаются уже больше. Вот, вот так с Божьей помощью живем.
Спаси Господи. Ну, из продукции у вас здесь иконочки, сушеная травка.
Яблочки сушеные, вот, ладан у нас есть, маслица от чудотворного образа Божьей Матери Калужской.
Спаси Господь. Монастырь Калужской иконы Божьей Матери, секция номер А22. Приходите, дорогие братья и сестры. Из многострадальной донбасской земли на выставку-ярмарку приехал Свято-Сергиевский женский монастырь из Донецкой области. Ну, матушка, вы, наверное, знаете, что радио «Радонеж» и в Донецке было, и в Луганске были мы. И сейчас будем ехать после этой выставки-ярмарки в храм Иоанна Кронштадтского в Донецке, который разбит полностью. Там служит отец Александр, он в Пономарске служил все эти под обстрелами литургии, такой героический батюшка. И вы нам расскажите, как вам досталось, как идет приходская жизнь и служение в монастыре.
В первую очередь я хочу поблагодарить всех людей России, всех православных и всех, кто оказал нам помощь, оказал нам молитвенную такую вот поддержку. Теплая молитва, это очень чувствовалось в эти дни. И хотим сказать, что, конечно, сейчас очень сложные времена экономические, вот, и наш монастырь также нуждается в поддержке, потому что у нас проживают и беженцы, и нам нужно многие здания, по крайней мере, закончить реставрацию, достроить их, чтобы люди могли прийти, помолиться.
Расскажите, пожалуйста, конкретно, вот где вы находитесь, чтобы наши братья и сестры понимали географически это место.
Мы находимся между Горловкой и между Святогорской Лаврой. Это наша жемчужина, это сердце Донбасса. Мы очень тесно общаемся с братьями Святогорской, помогаем друг другу в эти дни. Беженцы также проживают и на их территории в Лавре, и в нас. И поэтому мы как бы оказываем помощь экономическую, и помощь медикаментами. И кормим, естественно, что их беженцев и людям, которые нуждаются в поддержке.
Ваш монастырь пострадал сильно?
Нет, наш монастырь немножко в стороне находится, наш монастырь не пострадал. Поэтому мы и принимали беженцев, вот, а которые в окраине, те, конечно, пострадали в монастыре. И, скажем, служение происходит тяжело, сложно происходит. Это и, в свою очередь, не только что экономические такие проблемы, и в то же время расколы нас сейчас очень лютуют. Филаретовские расколы, вы знаете, что сейчас и страдают и священники, и страдают вот храмы. Потом у нас свои такие камни преткновения, скажем, вот есть.
Ну, спаси Господи, будем молиться о том, чтобы мир наступил в конце концов, и все было хорошо на земле Донбасса, на Луганщине. Секция номер А49, Свято-Сергиевский женский монастырь, Донецкая область.